20 февраля. Ездил на Николаевский вокзал. Очень даже слишком солнечно и легкий мороз. С горы за Мясницкими воротами сизая даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами, тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели все этой силе, избытку, конец? Множество мужиков, солдат в разных, в каких попало, шинелях и с разным оружием, кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса. Теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства, они. В трамвае, конечно, давка. Две старухи яростно бранят правительство. Дают, глаза их накройся, пасть мушки сухарей. Небось, год валялись, пожуешь вон, душа горит. Рядом с ними мужик тупо слушает, тупо глядит, странно, мертво, идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмотья белые манжурки, глаза белые. А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь над всеми на целую голову, стоит великан военный, великолепный серый шинели, туго перетянутый хорошим ремнем, в серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий, весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке в перчатке держит Евангелие, совершенно чужой всем, последний магикан. На обратном пути слепит идущая прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят. Сцена древней Москвы, картина Сурикова. Толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, которая поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь. Громадные набитые соломой розвольни, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, влезли на тротуар. Мужик орет всем нутром: «Ребята, подсоби!» Но никто не трогается. В шесть вышли. Встретили М. Говорит, что только что слышал, будто Кремль минируют. Хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительно зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов. Великие князья, Терема, Спас на Бору, Архангельский собор. До чего все родное, кровное, и только теперь как следует почувствованное, понятое. Взорвать. Все может быть. Теперь все возможно. Слухи. Через две недели будет монархия и правительство из Адрианова, Сандецкого и Мищенко. Все лучшие гостиницы готовятся для немцев. Эсеры будто бы готовят восстание. Солдаты будто бы на их стороне. 21 февраля. Была Каменская. Их выселяют, как и сотни прочих. Сроку дано всего 48 часов, а их квартиру и в неделю не соберешь. Встретил Спиранского. Говорит, что, по сведениям русских ведомостей, в Петербург едет немецкая комиссия для подсчета убытков, которые причинены немецким подданным. И что в Петербурге будет немецкая полиция. В Москве тоже будет немецкая полиция, и уже есть немецкий штаб. Ленин в Москве сидит в Кремле, поэтому-то и объявлен Кремль на осадном положении. 22 февраля. Утром горестная работа. Отбираем книги. Что оставить, что продать. Собирают деньги на отъезд. Юлию из власти народа передавали самые верные сведения. Петербург объявлен вольным городом. Градоначальником назначается Луначарский. Градоначальник Луначарский. Затем завтра московские банки передаются немцам. Немецкое наступление продолжается. Вообще, черт ногу сломит. Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда теперь, во тьме, Но на площади перед театром несколько фонарей, от которых еще гуще мрак неба. Фасад театра темен, погребально печален. Карет, автомобилей, как прежде, перед ним уже нет. Внутри пусто, заняты только некоторые ложи. Еврей с коричневой лысиной, с седой подстриженной на щеках бородой и в золотых очках все трепал позаду свою дочку, все садившуюся на барьер девочку в синем платье, похожую на черного барана. Сказали, что это какой-то эмиссар. Когда вышли из театра, между колонн черно-синее небо, 2-3 туманно-голубых пятна звезд, и резко дует холодом. Ехать жутко, Никитская без огней, могильно темна. Черные дома высятся в темно-зеленом небе, кажутся очень велики, выделяются как-то по-новому. Прохожих почти нет, а кто идет, так почти бегом. Что средние века? Тогда, по крайней мере, все вооружены были, дома были почти неприступны. На углу Поварской и Мерзляковского 2 солдата с ружьями. Стража или грабители? И то, и другое. 23 февраля. Опять стали выходить буржуазные газеты с большими пустыми местами. Встретил К. Немцы будут в Москве через несколько дней, но страшно. Говорят, будут отправлять русских на фронт против союзников. Да, все тоже. И все тоже тревожное, нудное, неразрешающееся ожидание. Все говорим о том, куда уехать. Был вечером у Юлия и попал, возвращаясь домой, под обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху Поварской. У П. были полотеры. Один с черными сальными волосами, гнутый в бордовой рубахе, другой рябой, буйно-курчавый. Заплясали, затрясли волосами, лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваю: «Ну что ж, скажете, господа хорошенького?» «Да что скажешь, все плохо». «А что ж, по-вашему, дальше будет?» «А Бог знает», — сказал курчавый. «Мы народ темный, что мы знаем? Я хоть читать умею, а он совсем слепой. Что будет, то и будет. Напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют. А их надо не выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять. Царя ссадили, а при нем подобного не было. А теперь этих большевиков не сопрешь, народ ослаб. Я вот курицы не могу зарезать, а на них бы очень просто налегнул. Ослаб народ. Их и всего-то 100 тысяч наберется, а нас сколько миллионов, и ничего не можем. Теперь бы казенку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их с квартир всех по клокам растащили». «Там жиды и все», — сказал Черный. «И поляки вдобавок. Он и Ленин-то, говорят, не настоящий. Энтого давно убили, настоящего-то. А про мир с немцами что вы думаете?» «Этого мира не будет. Это скоро прекратят. А поляки опять наши будут. Главное, хлеба нету. Он вчера купил себе пышечку за 3 рубля, а я так пустой суп и хлебал». 24 февраля. На днях купил фунт табаку, и чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Нынче в 6 утра что-то бах в стекло, вскочил и вижу. На полу у меня камень. Стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает. Везде грабеж. Перистые облака, порою солнце, синие клоки луж. В доме напротив нас молебстве, принесли икону нечаянной радости, поют священники. Очень странно кажется это теперь. И очень трогательно. Многие плакали. Опять долбят, что среди большевиков много монархистов. И что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии. Опять чепуха, сочиненная, конечно, самими же большевиками. Савич и Алексеев будто бы сейчас в Пскове формируют правительство. Звонит на станцию «Власть народа». «Дайте 60-42». Соединяют. Но телефон, оказывается, занят. И «Власть народа» неожиданно подслушивает чей-то разговор с Кремлем. «У меня 15 офицеров и адъютант Каледина. Что делать?» «Немедленно расстрелять». Про анархистов. Необыкновенно будто бы веселые и любезные люди. Большевистский совет их весьма боится. Глава Бармаш. Вполне сумасшедший кавказец. В Севастополе атаман матросов, некто Ривкин, аршин ростом, клоками борода, участвовал во многих ограблениях и убийствах. нежнейшей души человек. Очень многие всегда делают теперь вид, что будто имеют такие сведения, которых ни у кого нет. В кофейне Филиппова видели будто бы Адрианова, бывшего московского градоначальника. Он будто бы один из главнейших тайных советников в Совете рабочих депутатов.